Генерал стремительно влетел в зал, нарушив размеренную строгость этикета. Вена еще никогда не видела столь бесцеремонного дипломата. Мажордом едва успел провозгласить: «Посол Французской Республики, гражданин генерал Бернадот». Слова «Французской Республики» и «гражданин генерал» были выделены мажордомом особо, отчего все присутствовавшие как бы окаменели. Хотя армии Наполеона были уже в штыре, и австрийский двор делал вид, что республики не существует. Кринолины перестали шуршать, веера замерли, напудренные парики склонились друг к другу, и сдержанный, сдавленный голос произнес с плохо скрытым раздражением: «Генерал, вы мой гость». Голос принадлежал хозяину дома, русскому послу графу Разумовскому. Гражданин генерал небрежно кивнул головой. Он был худ и смугл, неровно подстриженные, словно опаленные недавними пожарищами черные волосы, свободно падали на плечи. Скромный мундир артиллериста не был украшен наградами, но грудь пересекала широкая трехцветная лента Первой Республики. Длинные ноги ни минуты не стояли спокойно, и от этого весь облик их обладателя казался мальчишеским, дерзким, что еще больше смущало чинные парики. Молодой генерал знал о впечатлении, которое производит, и, казалось, стремился усилить его вызывающей свободой своих манер, повергая салоны в надменный нервический смех. Иначе и быть не могло, потому что всего лишь год назад генерал был сержантом. В вихре головокружительной карьеры Бернадотту не хватило времени научиться светскому этикету. Генералом он стал после блистательных побед у Мантуи и Вероны, а послом его сделало желание Наполеона унизить Вену. После заключения перемирия в Кампо-Фор-Мио Бернадотта вызвали в Париж, и гражданин-генерал превратился в дипломата. Прибыв в Вену, Бернадотт занял дворец в самом центре города, на Вальнерштрассе, и первым делом приказал убрать украшавшее здание регалии французских королей, а затем послал своего секретаря к министру иностранных дел, барону фон Тугуту, требуя аудиенции у его императорского величества. Фон Тугут пришел в ужас от такой наглости и начал сложную дипломатическую игру, дабы сбить гонор с господина гражданина, но нервы у Бернадотта оказались крепкими. Он охотно принял вызов императорского сановника, назвав состязание с ним дуэлью без правил. И пока фон Тугут придумывал все более сложные ходы против нахального гостя, генерал широко распахнул двери своего дворца для венского общества. Кроме трех секретарей, к новоиспеченному дипломату приставили скрипача-виртуоза. Правительство Франции полагало, что в Вене с помощью такой приманки можно достичь многого. И предположения оправдались. Концерты скрипача, его звали Радольф Крейцер, продемонстрировали, что у республики есть не только пушки, но и музыка. Любопытство венцев разгоралось. В резиденции на Вальнерштрассе стали бывать все, и те, кого привлекала скрипка Крейцера, и те, кто хотел посмотреть на скандального дипломата, и те, кто мечтал о республике в Австрии. В конце концов, фон Тугут признал себя побежденным и дал аудиенцию в честь Бернадотта. Аристократические салоны были вынуждены последовать его примеру, и французский посол стал завсегдатаем столичных приемов и балов. Даже граф Разумовский, баловень императорского двора, был вынужден пригласить молодого генерала на свой традиционный мартовский бал. Когда гражданин-генерал ворвался в зал, Бетховен стоял у большого белого рояля. Разумовский лично пригласил композитора симпровизировать что-нибудь для гостей. Граф считался покровителем музыкантов, и его приглашение было равносильно приказу. Разумовский обожал Гайдна, что предопределило намерение Бетховена исполнить несколько вариаций на темы гайдновских фуг, но появление Бернадотта подсказало ему иное решение. Бетховен познакомился с генералом на одном из крейцеровских концертов и, к неудовольствию Тугута, стал посещать особняк на Вальнерштрассе. Ему пришлись по сердцу жизнерадостность и демократичность молодого посла. Еще в юности Бетховен часто бывал с отцом в Тионвилле и Метце, где на постоялых дворах он слышал песни и танцы мятежной Франции. Хотя после революции пути во Францию были закрыты, до Вены долетали мелодии, вызывавшие у него симпатию и интерес. Созданные Керубини, Гассеком, Мигюлем, эти песни были сплавом народного ликования и народного гнева. Одна из них производила на Бетховена особое впечатление. Она называлась «Марсельеза». Рассказывали, что ее сочинил за одну ночь какой-то офицер. Вот почему появление Бернадотта в Вене так взволновало композитора. Этот смуглый генерал возвращал его к годам Тионвилля и Метца, к молодости, которая торжествовала в Париже. Появление Бернадотты на приеме Разумовского вызвало у Бетховена ощущение радостного подъема. Словно вступив в заговор с гражданином-генералом, Бетховен весело наблюдал за растерянными лицами аристократов, вынужденных допустить в свою среду этого неотесанного француза. И когда граф Разумовский, обращаясь к гостям, предложил насладиться чарующими звуками музыки, Бетховен бросил взгляд на Бернадотту и решил, здесь нужен не Гайден. Я покажу им нечто другое, чего они не ждут. Он сел к инструменту, взял несколько низких аккордов, и в зал полилась мелодия марша, прерываемая веселыми пассажами, полными блеска и остроумия. Низкие аккорды повторялись через равные интервалы, подобно грохоту барабанов, а в высоких регистрах звенели чудные трели, словно птицы и колокола славили чью-то победу. Импровизация разворачивалась, низвергая водопады звуков, напоминавших звон сабель. Безнадежно ожидая цитаты своего любимого Гайдна, хозяин недоуменно смотрел на композитора. Бетховен импровизировал на тему совсем неизвестной мелодии, в которой не было ровным счетом ничего от привычных изысканному венскому слуху изящных звуков. В настороженно притихшем зале гремели бурные, можно сказать, грубые плебейские страсти. Гости были удивлены. Они не привыкли к подобным музыкальным загадкам. Только генерал Бернадот, застывший между герцогиней Эстергази и князем Лобковицем, слушал, подавшись навстречу музыке, с раскрасневшимся от волнения лицом. Он-то знал, на какую тему импровизирует Бетховен. Чудесный музыкант мял в руках походную песню Мигюля, которая вдохновляла Сан-Клютов. Бернадотт и сам не однажды пел ее, а в последний раз на гренадерском биваке близ Вероны за 2 часа до атаки, принесшей ему генеральское звание. Бернадотт слушал импровизацию, и ему казалось, что в зал вот-вот ворвется кавалерия Моро и превратит все эти парики, веера и лорнеты в облако пыли. Бетховен еще несколько раз взмахнул руками, как бы собрав воедино барабаны, птицы, трубы, и оставил последнюю ноту умирать в тишине. Публика аплодировала вяло, и только Бернадотт, этот нахал, высоким голосом прокричал «Браво!». Сие «Браво!» еще больше смутило гостей, и граф Разумовский сухо заметил: «Сегодня наш маэстро всех очень удивил». Затем, обращаясь к Бетховену, он холодно спросил, «На какую тему вы импровизировали?» «На тему, которая очень меня волнует, ваше высочество», — ответил музыкант с низким поклоном. «Интересно», — пробормотал граф и добавил, «иногда у вас наблюдаются странные мысли». Бетховен хотел что-то ответить, но не успел, потому что старая Эстергази проворчала: «Бедный рояль, граф! После такой музыки его надо отправить на проверку в тайную канцелярию графа Коблинца». Намек был слишком откровенен, и князь Лобковиц, ценивший Бетховена, счел нужным вмешаться. «То, что мы услышали, действительно странно, но совсем неплохо», — заметил он. Людвиг, большой музыкант, и имеет право сам выбирать темы для импровизации. «Да-да», — недовольно поморщился Разумовский и махнул белой перчаткой оркестру, расположившемуся в одной из лож балкона. Дирижер в форме егерского полка поднял палочку, и полилась сладкозвучная увертюра, которой открывались все балы в Вене. Минуэты и кадрили вернули графу праздничное расположение духа, сгладив тягостное впечатление от импровизации маэстро. Бетховен не любил аристократических балов и сразу после первого минуэта начал пробираться к выходу. Набрасывая на плечи пелерину, лакей незаметно сунул ему записку. Музыкант остановился на лестнице и развернул белый листок. «Благодарю вас от имени республики. Через час жду вас на Вальнерштрассе, ваш Бернадот». Бетховен оглянулся. Не видел ли кто, что он читал записку? И вышел. У выхода вертелись два агента Тугута, повсюду сопровождавшие посла Франции, а заодно приглядывавшие за его друзьями. На улице шел дождь, фонари карет отражались в мокрой брусчатке площади. Кони, покрытые короткими попонами и капюшонами, на которых были вышиты короны и гербы, тихо пофыркивали. Маэстро почувствовал их теплое дыхание и подумал, что и сам он не более чем усталый конь, запряженный в тяжелую телегу времени. Ровно через час посол лично встретил Бетховена в своей резиденции. Бернадот был в белой, простой рубахе с пышными рукавами, стянутой на талии широким красным поясом. «Проходите, маэстро!» — радостно воскликнул он. «Я счастлив, что вы приняли мое приглашение!» Гость сердечно пожал протянутую ему руку и бросил взгляд на входную дверь. «Барон Тугут уже проинформирован о моем визите?» Бернадот рассмеялся. «Большое дело! Барону, наверное, известно, что вы не чиновник, а свободный музыкант». «В Вене все чиновники, генерал», — ответил Бетховен и добавил, «здесь единственный свободный музыкант — эрцгерцог». «Забавно. И на чем же играет наш хозяин?» «На чем угодно. Вы, наверное, помните, что последний король Франции чудесно играл на часах с боем». Посол рассмеялся и пригласил музыканта в свой кабинет. Это была маленькая комната в стиле рококо с высокими окнами, закрытыми шторами с воланами. Напротив двери стоял письменный стол, на котором горели свечи в дорогих подсвечниках. Стены были белыми, без всяких украшений, и только легкие тени свечей нарушали их монотонность. Еще одним пятном на стене за письменным столом выделялась большая картина, почти закрытая склоненным знаменем. Мужчины уселись в кресло перед столом. Обстановка была интимной, спокойной и располагала к разговору. Бернадот придвинул поближе подсвечник и сказал: «Сегодня вы тронули мое сердце, друг. Эта песня еще никогда не звучала так вдохновенно. Ваш гений превратил ее в шедевр, и я не мог сдержать волнение. Судя по всему, граф почувствовал это и огорчился». «Гневаться — право его высочества, гражданин генерал», — отметил с легкой иронией Бетховен. «Мой музыкальный подарок был адресован не ему, а вам». «Конечно, граф не знает этой песни, но он достаточно образован, чтобы почувствовать французскую интонацию. И к тому же, ваше браво!» «Но тогда зачем вы это сделали?» — спросил Бернадот. Музыкант развел руками. «Как вам объяснить? Я импровизировал под влиянием момента. Ваше появление в зале мне понравилось. Оно мне напомнило о Рейне, Эльзасе, о ваших гусарах, обращавшихся к немецким крестьянам: идите к нам, братья. Кроме того, последнее время я часто вспоминаю некоторые наши разговоры о Бонапарте». «О!» — воскликнул хозяин. «И что привлекает вас в них?» «Что?» — повторил композитор и задумчиво ответил. «Проблема героя, генерал. Карьера Бонапарта необыкновенная, и я постоянно о ней думаю. Чему больше обязана эта карьера личности человека или условиям, которые предлагает эпоха? Когда я слушаю вас, я думаю об этой личности, которую вы боготворите, а когда остаюсь один, слышу топот миллионов ног, вижу знамена Франции и не знаю, почему думаю о народе. Где правда? Иногда мне кажется, что она и в том, и в другом. Нередко я склонен ставить Наполеона превыше всего, но прав ли я? И все же, ваш герой мне очень близок. Генерал встал. «Пожелаем Бонапарту успеха, маэстро. Его личность притягивает не только вас. Она покорила всю Францию, а через какое-то время покорит и сердце Австрии. Все, кто не согласен с титулами и привилегиями, которые они дают всяким там Кинским, Шварценбергам, Фердинандам, неизбежно станут солдатами Бонапарта. И это будет в порядке вещей, мой друг, потому что наш герой не просто талантливый полководец. Он идея». Бетховен строго заметил, и все-таки он такой же человек, как все. «Вы не правы», — воскликнул Бернадот. «Вы не видели его в бою, не слышали его голоса, вам неведома сила его взгляда. Солдаты следуют за ним, будто загипнотизированы, а одного его жеста достаточно, чтобы они бросились в ад и выиграли бой. Он и сам храбр, а знаете ли вы, как важно быть храбрым, если на тебя возложил надежду народ?» Посланник указал на картину, которую прикрывало знамя. «Взгляните на это полотно. На нем изображена битва при Аркале и мост над буйной Альпоне, по которому Бонапарт повел полки против австрийцев. В том бою он был неуязвим, словно заговоренный. Пули дырявили его мундир, но он оставался невредимым. Я был с ним рядом и слышал, как он кричал охрипшим голосом: «Ребята, вперед за вашим генералом!» И мы, его ребята, шли как завороженные. Фугасы разносили мост на куски, а он летел вперед с саблей наголо под развивавшимися знаменами гренадеров, победивших при Лоде. Когда мы оказались на другой стороне моста, Бонапарт опустился на землю и заплакал. Я никогда не видел его таким счастливым. Бетховен был взволнован и попросил показать картину. Генерал поднял подсвечник. Свет выхватил из мрака очертания дьявольского моста над Альпоне. Впереди леса штыков шел невысокий черноволосый мужчина с юным, по-женски нежным лицом, а над его головой в облаках порохового дыма развивалось трехцветное знамя республики. «Значит, это он». Композитор смутился. Его удивило слишком юное лицо героя. Затем он приблизился к картине и удивленно спросил: «Он на самом деле так выглядит?» «Да, так», — ответил Бернадот и поспешил уточнить. «Однако не заблуждайтесь, то, что скрыто за этим лицом, выковано из стали. Даже сердце». Бетховен задумался. Герой был его сверстником и походил на юношу. Может быть, он никогда не знал страданий, или же революция хотела его видеть именно таким, неподвластным времени и возрасту. Невозможно было поверить, что это миловидное создание и есть тот самый грозный корсиканец, который разгромил отборную армию Австрии. Он слышал, как старые австрийские солдаты называли Бонапарта зверем. А этот человек, если верить художнику, напоминал поэта, осененного вдохновением. В нем было что-то от Навалиса, от романтического «ты расправишь отяжелевшие крылья души». Разве возможно вдохновение среди стольких смертей? Музыкант еще раз взглянул на картину и тихо произнес: «Теперь я понимаю, почему вы побеждаете, генерал». Бернадот удивленно поднял брови. «Да, да, теперь я это понимаю. Как и во времена Орлеанской девы, Франция доверила свою судьбу молодости. Революция любит детей и доверяет им. А у нас все старо, и министры, и генералы, и идеи. Поэтому мы не можем вас понять. Поэтому боимся ваших порывов. «И немного завидуете, не так ли?» — спросил посол. «Не знаю, как другие, но я вам завидую», — продолжал все так же тихо Бетховен, глядя Бернадотту в глаза. «Бонапарт моих лет вершит чудеса. Как же ему не завидовать? Он громит монархии, а я забавляю салоны своей музыкой. Ему дозволено все, а мне...» «Наполеон велик, потому что рушит традиционные представления о войне. Генерал Вурмсер предстал перед ним с классической диспозицией, но он атаковал его вовсе не в классическом стиле и самым непочтительным образом гонял, словно зайца, по полям Ломбардии. Ваш полководец — новатор. Его интересует результат, а не поза. Его оркестр играет как хочет, а мой зависит от закоснелых вкусов разных профанов». «Теперь вы понимаете, почему я ему завидую? У меня есть крылья, а расправить их я не могу. Это страшно». Музыкант нервно шагал по комнате. Француз наблюдал за ним смущенно. Он не подозревал, что Бетховен так нетерпим к обществу, в котором живет. Гений раскрыл перед ним душу, в которой боролись демоны и клокотали сомнения. Этот сильный человек был похож на птицу, заключенную в клетку. Клетка, правда, была золотой, украшенной лентами и улыбками, но тесной. В ней было все для благополучного существования, но не было неба. Бетховен мечтал летать высоко, а зависел от рутины салонов, от прихоти и подачек императорского двора. Даже женщины, с которыми его сводила судьба, были частью суеты и капризов Вены. Талант нуждался в поддержке, в вере, в больших идеях и целях, а получал лишь снисходительные приглашения на балы и анемичное браво аристократов. Для них музыка была забавой, для него — судьбой. Бернадотт взглянул в полные боли глаза композитора и неожиданно почувствовал, он должен сказать что-то важное, значительное, что отвлечет от страданий и окрылит. «Послушайте, маэстро», — проговорил генерал и протянул руку к картине, — «почему вы не напишете о нем?»
«О ком?»
«Да об Бонапарте. Об этом славном муже, которого, как я мог заметить, вы цените. В истории битва при Арколе останется, но почему не запечатлеть ее и в музыке? Вы способны вновь взять мост через реку Альпоны. Увертюра или симфония превратят его в символ». Бетховен отступил на шаг и ответил резко: «Вы сошли с ума, генерал, я живу в Вене, а не в Париже». «Оставьте это, друг, вы живете в царстве красоты, и никто не имеет власти над вами. Вашему таланту тоже нужен мост в бессмертие, и я вам его предлагаю». Бетховен долго молчал. Затем схватил подсвечник, подошел к картине и осветил лицо Бонапарта. «Слышите ли вы барабаны, маэстро?» — воскликнул за его спиной посол. «Слышите ли вы трубы? Слышите ли стоны умирающих?»
«Я слышу свое сердце», — тихо сказал Бетховен, и рука его задрожала. «Я слышу какую-то далекую, но страшную музыку. Меня охватывает страх».
«Не бойтесь, запоминайте ее. Завтра эта музыка завладеет Веной, Парижем, всем миром. Может быть, она станет для вас вашей победой при Аркуле. Да-да, я чувствую. Именно такая тема вам нужна. Она станет вашим Аркуле, и вы сможете воскликнуть: оркестры вперед за вашим генералом».
«О, Господи!» — вздохнул Бетховен и спросил: «У вас есть фортепиано?» Француз бросился к двери, широко распахнул ее и заорал, как перед атакой в доме сержанта Бернадотты есть все. Пожалуйте. Рядом с кабинетом находился кокетливый розовый зал. В центре его стояло фортепиано, инкрустированное костью и серебром. Посол открыл крышку и сдул с клавиш пыль. Вот, пожалуйста. Бетховен придвинул ногой табурет, уселся поудобнее и положил руки на клавиатуру. Затем подался вперед, мотнул львиной гривой и заиграл. Откуда только бралась эта мощь? Бернадотт впервые попал в такой ураган музыки. Словно там, внутри фортепиано, гремели мортиры. Лавины звуков рвали струны и рассыпались подобно бризантам. Может быть, возбужденная только что виденной картиной фантазия композитора рисовала бой? И это аркальский мост взлетал в воздух, разнесенный взрывами басов и человеческими воплями средних регистров. Горящие бревна и трупы падали в воду, сопровождаемые безумным писком высоких нот, сигналами труп, зовущих в атаку. А среди всей этой бури звуков летела вперед, подобно знамени, одна властная мелодия. Главная тема. Бетховен налегал на фортепиано, словно наездник, пришпоривший коня. Лицо его горело, повлажневшие волосы запутались. Бернадотт замер в углу зала. Впервые в жизни он не слышал музыку, он видел ее. Настолько ясной и предметной была каждая фраза. Ураган нарастал, и генерал вспоминал каждый свой шаг по дьявольскому мосту. Чувствовал за спиной дыхание тысяч солдат. Впереди бежал Наполеон, обвитый развивающимся знаменем в надвинутой на глаза треуголке. Еще мгновение, и все это должно было скрыться в кипящей воде реки, но австрийцы не выдержали и замелькали их спины. Арколе был взят. Безумство храбрых победило логику классической диспозиции. И вновь видел Бернадотт слезы на лице Бонапарта, который, опираясь на саблю, принимал капитуляцию от вражеского полковника в ослепительно белом парике, забрызганном кровью. Он видел его и почему-то подумал, что в такой миг Бетховен держался бы так же. В музыке было что-то от властности солдата. От силы полководца, не знавшего поражений. Бетховен поднял руки для нового удара по клавишам, но вдруг надменный голос прервал магию звуков. Что здесь происходит? Еще немного, и дворец рассыплется. В дверях появился полный мужчина в халате. Это был Радольф Крейцер, скрипач, зачисленный в дипломатическую миссию Бернадотта в качестве приманки для сановных австрийских меломанов. Громоподобная музыка, видимо, разбудила его. Во всяком случае, вид у месье Крейцера был явно недовольный. Бетховен, словно школяр, вытер вспотевшие ладони о штаны и сказал смущенно: «Простите». Бернадотт бросился к скрипачу: «Вы слышали, Радольф? Маэстро воскресил дух Аркали. Вы помните, вы не забыли наш концерт после боя во славу победы?» «Припоминаю», — сухо ответил Крейцер. «А как вам понравился опус господина Бетховена?» — не отступал посол. «Я слушал издалека, из своей спальни, и поэтому не могу быть судьей».
И все же.
И все же. И все же. Ах, генерал, музыка — дело сложное. Всякий находит в ней, что пожелает. Вы услышали свой Аркуле. Я — нечто не укладывающееся в привычные каноны симфонизма. Да, маэстро?
«Наверное, — ответил Бетховен, — возможно, я слишком увлекся и забыл о канонах. Это раздражает вас. Но вот генерал, он услышал именно то, что я хотел сказать».
«Интересно, — воскликнул Крейцер. — Вы полагаете, что военный эпизод может быть переложен на музыку?»
«На музыку может быть переложено все. Человеческие судьбы, страдания, героизм, страсти, надежды. Не об этом ли стремится поведать миру музыкант?»
«Да», — задумчиво проговорил Крейцер, прохаживаясь по залу. «А что вы скажете о форме вашего экспромта?»
Бернадот всплеснул руками, готовый вступить в спор, но Бетховен его опередил. «Ваш Бонапарт разгромил Вурмсера только потому, что нарушил классическую диспозицию боя. В музыке тоже, если хочешь победить. Я играл, не думая о канонах. Может быть, в этом и скрыта моя победа. Будущее».
«Ну, дорогой маэстро, — высокомерно произнес Крейцер, — музыкальные формы выдуманы не для забавы».
«Они вообще не выдуманы, коллега, — отметил композитор. Форма — плод накопленного опыта, и именно поэтому она развивается. Форма, если хотите знать, как одежда. Настоящая музыка стремится сорвать ее, когда она становится тесной».
«Да вы настоящий Робеспьер.
Готовы подвести под гильотину классику, как тот подвел под гильотину Жеронду».
«Радольф, это уж слишком строго! — прикрикнул Бернадот.
Крейцер пытался сказать что-то еще, но Бетховен перебил его. Никто не может отрубить голову классике. Эта вершина будет возвышаться вечно. Но как в природе, так и в музыке нет одной единственной вершины. Красота — это гряда вершин. Вот, к примеру, Филидор и вы — две вершины в скрипичном искусстве. Филидор, говорят, играл как бог, а вы играете как гражданин. Вы оба великие музыканты, но различны по стилю. Вы понимаете меня, Крейцер?»
Это «вы понимаете меня, Крейцер» прозвучало почти что вызывающе.
Скрипач замер, потом медленно повернулся и так, стоя спиной к композитору, бросил через плечо: «А чем вы подкрепите свою мысль?»
«Чем?»
— переспросил Бетховен, несколько устыдившись своей горячности. «Впрочем, вот, я уже набросал эскиз сонаты для скрипки и фортепиано. Идея ее пришла мне в голову на одном из ваших концертов. И еще тогда, на концерте, я решил посвятить ее вам. Музыка, моя соната, подкрепит мою правоту».
Крейцер не знал, что ответить. В этом германце была какая-то суровая одержимость, придававшая глубокий смысл каждому произнесенному им слову. Даже в сообщении о том, что он посвятил свою сонату Крейцеру, не было и тени желания понравиться или смягчить спор. Молчание затягивалось. Крейцер все яснее ощущал, что бетховенская сила смущает и сковывает его. Чтобы выйти из неловкого положения, он сказал: «Благодарю вас за посвящение, маэстро. Я всегда буду помнить о нем и о нашем сегодняшнем разговоре».
«Боюсь, мы спорим не как художники, а как политики», — с горечью заметил Бетховен.
«Я лучше говорю музыкой, чем словами».
«Вот видите, Радольф, — назидательным тоном произнес Бернадот, — вы предложили дуэль, и вы ее проиграли. Будем надеяться, что Бетховен не воспользуется своим правом победителя».
«Ни в коем случае, — воскликнул композитор, — но Крейцер прервал его, задетый замечанием Бернадота. «Извините, я устал. Пойду спать». Бернадот попытался было задержать его, но не успел, и шаги крейцера еще долго слышались в коридоре и на лестнице, быстрые и нервные. Бетховен глядел ему вслед. Он думал о крейцере и о революции. Крейцер не понял ее, хотя и играл в ее честь. А ведь то, что обновило жизнь, должно вторгнуться и в музыку. Судьба XVIII века решена не только политически, но и духовно, и новый век должен стать демократичнее не только в общественном мышлении, но и во вкусах. Он уже слышал свою новую симфонию.
«О чем вы задумались, маэстро?» — спросил Бернадот.
«Об Аркеле, генерал», — ответил Бетховен. «О мосте, по которому надо перейти с одного берега музыки на другой».
Это Стефан Продев, болгарский писатель. «Легенда о третьей героической», так называется эта новелла. Это первая часть. Продолжение будет.